Конец войны близок? Владимир Зеленский привез в США план победы Украины. Что о нем известно?
Нам потребен мир.
Нам нужен мир. Именно так, как предусмотрено формулой мира, уставом ООН.
Российские войска окружают Угледар и контратакуют в Курской области.
Долгое время видим, что количество дневных боестолкновений на Кураховском больше, чем на Покровском. Это нам ясно показывает основное приложение усилий.
А Госдума готовит подсудимых к отправке на фронт.
Потому что не всех берут, потому что армия российская не банда.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о мире, к которому мы ближе, чем мы думаем. Цитирую президента Украины Владимира Зеленского. Он сейчас в США, где, как ожидается, представит президенту Байдену и кандидатам на предстоящих выборах президента США план победы Украины в войне. Пока подробности плана не разглашаются, но Киев настаивает на продолжении операции в Курской области, поставках оружия и полной поддержке Украины Западом. Подробнее в нашем сюжете.
Пожелаю здоровья, сыновья Украины.
Еще по пути в США Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, когда закончится война, зависит от решимости западных партнеров. И у Америки достаточно сил, чтобы обеспечить мир в Украине, считает Зеленский.
Нам потребен мир.
Нам нужен мир. Именно так, как предусмотрено формулой мира, уставом ООН. Мы все для этого делаем. Оружие для защиты нашей независимости и наших людей. Дипломатия для консолидации партнеров и принуждения России к миру.
В США Зеленский встретится с президентом Джо Байденом и с кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Им он представит свой план победы. Пока его аспекты известны лишь примерно. По данным газеты «Таймс», условий плана победы несколько. Это продолжение операции ВСУ в Курской области и гарантии безопасности со стороны Запада, аналогичные тем, что получают члены НАТО. 24 сентября глава офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что приглашение Украины в НАТО входит в план победы. Эти условия идут вразрез с российским видением урегулирования конфликта. Ранее Владимир Путин называл обязательным условием мира вывод украинской армии с территории России и аннексированных регионов, а также не вступление Украины в НАТО. Еще в плане победы Зеленского – поставки современного оружия и помощь Запада в восстановлении разрушенной украинской экономики. «План победы – это прежде всего укрепление Украины», – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.
План победы – укрепление Украины, всех наших позиций. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к концу войны. Нам просто нужно быть очень сильными.
В Пенсильвании Зеленский посетил военный завод, где производят снаряды для украинской армии, а потом отправился на встречу с мировыми лидерами, главами Индии, Германии и Японии. В Нью-Йорке сейчас проходит Генеральная ассамблея ООН. Сегодня Зеленский улетел в Вашингтон на встречу с Байденом, Трампом и Харрис. По его словам, план победы рассчитан на того, кто окажется в Белом доме после выборов в ноябре. Сам же он готов работать с любым политиком на посту президента США. Пока прекратить войну обещает только Дональд Трамп, причем в течение нескольких дней после того, как станет президентом. По словам Владимира Зеленского, если его план победы будет поддержан Западом, он окажет значительное влияние на Москву, и в том числе психологическое, что может заставить Путина прекратить войну. Пока же в Кремле заявляют, что война будет закончена, когда Россия достигнет поставленных целей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не уточнил, каких именно.
Остается открытым вопрос о предоставлении Украине разрешения использовать западное дальнобойное оружие для ударов по российскому тылу. Дискуссия об этом мало того, что публичная, что дает возможность российской армии быть максимально готовыми к подобному решению, так еще и вносит раскол в администрации и парламенте США, ставя в тупик европейских союзников, пишет американская газета Washington Post. Впрочем, президент США Джо Байден, в последний раз выступая в таком статусе с трибуны Генассамблеи ООН, сегодня заверил, что поддержка Украины продолжится.
Путинская война проигрывает в своей основной цели. Украина все еще свободна. Он пытался ее разрушить, он пытался ослабить НАТО, но НАТО сильнее и отличается большим единством, чем когда-либо в прошлом, с двумя новыми членами – Финляндией и Швецией. Однако мы не можем позволить ситуации оставаться неизменной. Мы должны продолжать поддержку Украины, чтобы сохранить свободу этой страны.
План Зеленского не включает в себя никаких уступок России, утверждает источник ABC News. Впрочем, и Кремль сотоварищи давно отказался от ультимативной версии мира по Владимиру Путину. Помните, когда в июне он требовал отдать ему все оккупированные регионы, включая неконтролируемые российской армией территории? Господина Пескова с его целями и задачами так называемой спецоперации мы вот процитировали в нашем сюжете. И я напомню, что представители российских властей категорически отказываются от участия в мирном саммите, запланированном на ноябрь. И сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, поддержат ли США план победы Зеленского? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политолог-международник Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Хочу с вами вернуться к позиции Кремля. Вот на ваш взгляд, чем вызвана такая категоричность российских чиновников в вопросе мирного саммита? Это ведь идет вразрез с такой с прискорбной версией Путина, мол, никто с нами разговаривать не хочет. Я имею в виду Путина и его коллег.
Ну, с одной стороны, версия Путина сводится к тому, что никто с нами не хочет разговаривать на наших условиях. Нет, тут стоит добавить, потому что ни на каких других условиях не готовы разговаривать они сами. А с другой стороны, совершенно понятно, что никакой позиции в реальности нету. Нету жесткой позиции, нету жесткого отказа от участия как в саммите мира, так называемом, в ноябре условном, нет, так и в любых других мероприятиях. Когда Мария Захарова говорит о том, что никакие российские представители ни в каких переговорах не участвовали, мы понимаем, что она лжет. Совершенно однозначно, потому что какие-то неформальные консультации идут, они идут по линии спецслужб, они идут, возможно, по дипломатическим линиям. Может быть, это не конкретно российские представители, в смысле официальные лица с официальной бумагой в погонах или в костюмах, которые уполномочены официально Владимиром Путиным вести какие-то переговоры. Нет. Но, тем не менее, это представители России. Будет ли это Роман Абрамович? Нет, или, я не знаю, президент Сербии, условно говоря, которого попросили что-то там обсудить через Папу Римского, который, в свою очередь, обсуждает это через президента Франции, который, в свою очередь, созванивается, условно, с Джо Байденом. Нет. Но так или иначе, нам, очевидно, совершенно врут, и врут потому, что до самого последнего момента Кремль пытается поднимать ставки, демонстрировать большую силу и большую уверенность, чем у него есть. Это его способ торговаться. Классический, в общем, для таких гопников, как Владимир Путин, нет, завышать свои возможности, жестко давить на своего оппонента, на своего конкурента, на своего партнера, неважно в данном случае, для того, чтобы пытаться на пустом, по большому счету, месте нет, получить максимальные выгоды. Собственно, ультиматум, который заявил Путин накануне всех этих разнообразных рассуждений о переговорах, он был достаточно четкий. Россия готова, именно тут важный момент, нет, не надо понимать, что Россия готова обсуждать те параметры, которые тогда заявил Путин. Нет, Россия не собирается торговаться, ну вот если с его слов, о том, будет или не будет ей передан Херсон, будет или не будет ей передано Запорожье. Россия хочет без боя получить снова назад Херсон, захватить Запорожье. И потом, возможно, если ее условия будут удовлетворены, она начнет какие-то переговоры о мире. Если тебя отдают город за городом без боя, зачем вести переговоры о мире? Это отдельный вопрос. Так что такое ощущение, что позиция Москвы простая. Ввязаться в любой переговорный процесс с максимально жестких позиций, а там смотреть, что можно будет выпытать.
И в контексте разрешения или неразрешения на удары дальнобойным оружием Запада многие проводили такие параллели с предыдущими переговорами о танках и самолетах, например, будь то американские, британские, немецкие, мол, стадия отрицания неизбежна, но в итоге все заканчивалось согласованием так или иначе. Сейчас то, что происходит в Вашингтоне и окрестностях, это немножко другая ситуация или параллели здесь очевидны?
Тут на 100% сказать, естественно, нельзя, потому что Джо Байден не докладывает мне, что он там обсуждает со своими советниками. Но по косвенным признакам понятно, что это совершенно другая история. В тот момент действительно существовало достаточно жестко давящее на политиков общественное мнение, военная и социальная ситуация в Украине, которая принуждала политиков, не желающих на самом деле, в значительной мере в Европе и в США на это соглашаться, оказывать более масштабную, все более масштабную помощь Украине. Было понятно, что если Украина не сможет хотя бы просто отстоять то, что она уже удерживает, а в идеале начать наступление, то очень быстро эта война может закончиться и не в пользу Украины в тот момент. Сейчас мне кажется, что все эти заявления про разрешение Украине применять ракеты большой дальности для ударов по объектам на территории России военным, это такой же шантаж, как тот, который применяет Путин. Ну, очень странно выглядит, когда американские конгрессмены, официальные лица говорят, вот-вот, сейчас, буквально завтра Байден выйдет, сейчас он только переговорит с премьер-министром Великобритании, и они под камеру прожмут друг другу руки и разрешат применять ракеты большой дальности против России. И этого не происходит. И не происходит, очевидно, потому что не должно было произойти изначально. Потому что это игра для Путина, условного там плохого и доброго следователя, неважно, как это называть. В общем, его одновременно пугают, потом немножко сдают назад. Но дают ему понять, что они тоже умеют в это играть. Нет, и если он будет упорствовать, то в какой-то момент соглашение может быть достигнуто, и Украине разрешат таки применять эти ракеты, но только в тот момент, когда им станет понятно, что Путин вообще не готов договариваться. Это очень простой, важный параметр. Запад, в значительной мере, особенно Европейский Союз, начал поддержку масштабной Украины не только из гуманитарных соображений, а потому что понял, что эта война становится дешевле того плохого мира, который он поддерживал в предыдущие годы с Украиной. Воевать уже дешевле, чем пытаться с Россией договариваться. Сейчас снова этап, когда Запад раздумывает, что дешевле. Договариваться снова, пытаться с Россией, может быть, Путин стал позговорчивее, давайте проверим. Или, наоборот, сделать новую большую инвестицию в войну, поддержать снова Украину и надеяться, что Украина с новыми силами сумеет возобновить наступление, отбросить Россию и либо вести наступление, собственно, на международно признанной территории, на коренной территории России, но так или иначе переломить ход войны, причем очень основательно. Вот сейчас развилка, и от того, чего Путин будет делать, на самом деле зависит, как Запад будет поступать.
Как раз возвращаясь, Иван, к недоумению европейских союзников, о которых писала газета «Вашингтон-Пост», мой коллега Артур Давлетшин собрал последние заявления европейских политиков о собственном видении сценариев окончания войны.
Самым возможным итогом войны может оказаться временная оккупация части украинских территорий России. Если говорить о поражении Украины или поражении России, то этого просто не произойдет, потому что конец войны будет где-то посередине.
Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас.
Иван, как бы вы оценили такие настроения? Это усталость, это оглядка на, ну скажем, прямо нерешительность пока что Вашингтона в вопросе дальнобойного оружия. Какие у вас были мысли по этому поводу?
Чешский президент Петр Павел традиционно занимает позицию такого правдоруба. Едва вступив в должность, он выступал на Мюнхенском саммите по безопасности и уже тогда первый раз сказал, что нам грозит серьезная проблема. Запад недостаточно поддерживает Украину, мы предъявляем к ней завышенные требования. Если мы сейчас ее массово не поддержим, дальше нам придется говорить о мире и идти на уступки России. Условно говоря, такой был месседж. И, собственно, он в значительной мере пока, к сожалению, оправдывается. Никакого резкого повышения помощи тогда не произошло. Что касается Олафа Шольца, то Олаф Шольц представляет Германию, которая с начала войны, так или иначе, давайте скажем честно, служит тормозом единой Европы в смысле помощи Украине. Были моменты, как вот это вот с помощью как раз Шольца организованная коалиция по предоставлению танков, но в основном Германия выступала и сейчас выступает в отношении ракет большой дальности как тормоз поддержки Украины. Соответственно, это два разных взгляда, один из которых алармистский со стороны президента Чехии, который говорит о худшем возможном сценарии. Нет, и, к сожалению, до этого его подобные предсказания сбывались. Другой взгляд Олафа Шольца, который на самом деле, по сути, принимает алармистские взгляды Петра Павла и поэтому говорит, ну давайте ну, будем разговаривать о мире, потому что мир значительно ближе, чем нам кажется. Вот тут куча сигналов, вот Борис Джонсон ездит и говорит, что сейчас еще подключится Дональд Трамп. нет, американцы надавят, мы выступим в роли доброго следователя, нет, и быстренько договоримся каким-то образом с Москвой. Это проблема того, что они снова начали рационализировать действия Путина, нет, и снова пытаются объяснять их с позиции самих себя. К сожалению, Владимир Путин исходит из своего представления о реальности. Владимир Путин видит себя по-прежнему, это видно очень отчетливо, потому насколько он оптимистично выступает сейчас на белом коне, условно проезжающем по Крещатику в течение ближайших пару лет. Он перестраивает экономику. Российский бюджет практически на 75% может стать военным бюджетом в обозримом совершенно будущем, судя по тому, что планируется на ближайшие 3 года. Нет, соответственно, они просто плохо понимают российское планирование и пытаются исходить из желаемого результата, значит, эти взгляды окажутся провальными, неуспешными. Результаты будут не те, которых ожидает та часть европейского политического эстаблишмента, которая, нет, собирается вокруг Олафа Шольца. Мало того, Шольц уходящий канцлер, и многие на него еще не будут обращать внимания в Германии, уже в следующем году выборы, которые он вот по последнему сегодняшнему опросу проигрывает с вероятностью 146% приблизительно. Нет. А Франция, которая до этого была активным двигателем, наоборот, занята своим внутренним политическим кризисом, и Макрон практически исчез с украинского фронта. Нет, хотя еще недавно он радикально призывал отправлять туда европейские войска. Если ситуация не изменится и в Европе не станет снова до Украины, сейчас ей просто вот становится все более и более не до нее, как еще недавно было американцам.
Иван, спасибо. Политолог Иван Преображенский был с нами в прямом эфире на Радио Свобода. У нас, к сожалению, ограниченное время эфира. О разговоре о мире неотделимо от ситуации на фронте. Там российские войска, кажется, берут штурмом город Угледар Донецкой области. Об этом пишут так называемые Z-блогеры. Я напомню, что в условиях продолжающейся войны сложно перепроверить ту или иную информацию. Но данные о попытке окружения города со стороны российских войск подтверждает украинский расследовательский проект Deep State. Подробности у Ильи Козина.
С самого начала российского вторжения в Украину город Угледар на востоке Донецкой области буквально был крепостью. Как ни старались российские войска, но так и не смогли его захватить. Однако, как свидетельствуют последние данные украинского расследовательского проекта Deep State, российские войска близки к тому, чтобы окружить город. Аналитики проекта пишут, армия России буквально равняет город с землей артиллерией, авиабомбами и другими средствами. Возможное нападение на Угледар – это часть более масштабного наступления армии России по всему востоку Украины. Как изданию The Moscow Times заявил украинский военный аналитик Иван Ступак, Угледар может пасть за считанные дни, учитывая темпы продвижения российской армии. Но что будет означать падение Угледара, отвечает военный аналитик Давид Гендельман.
Эти Угледары, в первую очередь, снимет угрозу со всех российских коммуникаций южнее него, потому что, в принципе, если бы украинская армия его дальше удерживала, то можно было при соответствующем, разумеется, подтягивании дальнобойных средств обстреливать сухопутный коридор в Крым и так далее.
Но гораздо больнее для Украины была бы потеря Покровска, стратегически важного города в Донецкой области. Российские войска на данный момент находятся примерно в 10 километрах от города, а приблизились к нему как раз после начала операции ВСУ в Курской области. Как пишет Financial Times, если Покровск и соседний Мирноград падут, под угрозой окажутся более крупные города Украины, такие как Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Как указал Гендельман, дальнейшее продвижение к Покровску будет зависеть от исхода боев в районе Курахова.
Долгое время видим, что количество дневных боестолкновений на Кураховском больше, чем на Покровском. Это нам ясно показывает основное приложение усилий российской группировки после того, как, если удастся совместными усилиями группировки «Центр» и группировки «Юг» закрыть весь этот карман в районе Курахова, тогда, в принципе, если останется достаточно боеготовых сил, можно будет возобновить опять продвижение на Покровск.
Во многом летние успехи российской армии на востоке Украины можно объяснить тем, что войска воюют, как в свое время действовали на подъемники, заявил изданию Financial Times Михаил Темпер, командир батареи 21-го батальона отдельной президентской бригады Украины. Также российская армия атакует небольшими группами пехоты. Так они приспособились к использованию дронов украинской стороной, пишет издание. Военные аналитики сходятся во мнении, что промедление с поставками западного вооружения ухудшают положение украинских войск на фронте.
А к нам в прямом эфире по видеосвязи присоединяется социолог и военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
В вашей свежей колонке для издания «Репаблик» вы пишете, что, я цитирую, «встречные боевые действия в Курской области вновь вышли на первые позиции в оценках специалистов». А как вы оцениваете сейчас происходящее под Угледаром, ну, с оглядкой на то, какие это источники информации, и с учетом последних апдейтов, которые прямо сейчас тоже прилетают? Например, телеграм-канал «Мэш» заявляет о том, что российская армия уже в черте города.
Но это все еще вчера заявил Рыбарин, например, военкоровский канал, что вышли на восточную окраину там. Да, как бы, но дело в том, что даже украинские источники еще где-то неделю назад, 10 дней назад говорили, что ситуация критическая, и после того, как была взята Причистит российскими войсками, которые западнее города, и после того, как было взято Водяное, которое севернее города, и за взятие которого российские войска получили благодарность от министра обороны, стало ясно, что Угледар не удержит. Вот. Просто перекроют пути подвоза боеприпасов и продовольствия туда. Поэтому, к сожалению, мы видим как бы заканчивающуюся трагедию города. Вот больше меня в данный момент беспокоит вопрос, есть ли у Украины надежное оборонительное сооружение к западу от него примерно в 10-15 километрах, чтобы держать фронт там, либо этот фронт посыпется, так как мы уже несколько раз видели за последние 3 месяца.
С учетом всех последних данных, можно ли сказать, что, грубо говоря, вот на этой, при этом выборе, в этой дилемме между контрнаступлением в Курской области и продолжением наступления в Донецкой области, российское командование поставило едва ли не all-in именно на донецкое направление? Если это так, как вы думаете, с чем это связано?
Ну, с тем, что как бы Курская область является те районы, где ведутся сейчас боевые действия. Это приграничные аграрные районы, не имеющие большого значения. Вот. А Донецкая область, конечно, это и огромные запасы природного сырья, и промышленные предприятия. Вот. И, собственно, как бы Россия с самого начала войны играет прежде всего в Донбасс, вот, в то время как украинские элиты все это время играли в Крым, условно говоря. То есть, Крым был все время в их риторике, в центре их забот, так сказать, возвращение его. Вот, поэтому просто путинская армия как бы последовательно реализует те задачи, которые начальство перед ней поставило, и использует ошибки украинского командования, в том числе отсутствие резервов, для того, чтобы закрыть прорыв, который начался после взятия Авдеевки под Очеретино.
К слову о резервах, не могу вас не спросить о последнем принятом Госдумой законопроекте, позволяющем россиянам, оказавшихся на скамье подсудимых, не дожидаться приговора, сразу ехать на фронт. Перед голосованием главу Думского комитета по обороне Андрея Картополова спросили, не превращает ли это российскую армию в банду преступников, и не появился ли легальный способ ухода от уголовной ответственности. Такой вопрос выдвинул депутат Ринат Сулейманов, ему даже микрофон выключили. Как вы это оцениваете, этот законопроект, уже принятый, уже закон?
Ну, российская армия уже банда преступников, что ж, как бы говорить, начиная с Бучи, что это совершенно всем очевидно. Вот, то есть военные преступления очень часто не расследуются, особенно когда они происходят в отношении гражданского украинского населения или украинских военнопленных. Вот, а нравы, царящие в российской армии, хорошо иллюстрируют недавнее дело Гудвина и Эрнста, операторов БПЛА, убитых просто на передовой, фактически как бы посланных на смерть по приказу командира, которому пока ничего за это нет. Вот. И множество свидетельств о нравах, так сказать, о преступлениях, о терроре. Недавно всплыли подробности про какие-то подразделения, которые убивают как бы людей, минусуют так называемые сочтенных внутри армии бесполезными. Вот, поэтому как бы ничего нового это не добавляет. Количество уголовников в рядах российской армии просто беспрецедентное.
Получается ли, что обещания миллионов рублей для контрактников постепенно сходят на нет как такой мобилизующий фактор?
Нет, наоборот, ставки растут непрерывно. Это самое все большее количество регионов подключается к этому. И в Екатеринбурге он 1 000 000 рублей уже платит, в Москве 2. Вот, поэтому, так сказать, деньгами проблема Россия привычно заливает. И я могу сказать, что да, в российских регионах еще есть сотни тысяч молодых и не очень молодых мужчин, которые за определенные деньги, так сказать, или после появления у них определенных проблем, охотно пойдут воевать. Этот резерв еще не исчерпан.
И хочу с вами вернуться к ситуации в США, к вступлениям и Владимира Зеленского, его плану победы, который он планирует продемонстрировать действующему президенту США. На ваш взгляд, насколько это весомый фактор, может ли он что-либо поменять на поле боя, исходя из того, что нам уже известно по разным источникам о том, в чем этот план заключается?
Ну, я вот перед эфиром посмотрел свежие отзывы из США, собственно, приводимые тем же Блумбергом и все прочее, где план победы прописан, оценивается анонимными чиновниками, которые участвовали в переговорах, как список пожеланий. Ну, вот я присоединяюсь полностью к этому мнению. Это список пожеланий, а не какие-либо реалистичные планы. То есть, если разрешение на использование ракет будет получено, их относительно немного, их, да, потратится, ждут что-то там в Воронеже или там в Таганроге новое, так сказать, но как бы принципиально ситуацию это на поле боя не изменит никак, в отличие, например, от рядовой работы по обеспечению украинской армии бронетехникой, пусть поддержанной американской, или хотя бы пикапами и джипами, которых на просторах США, так сказать, сотни тысяч, как бы вот и без чего реально страдают украинские военные, если посмотреть их как бы реальные просьбы людям как бы по обеспечению хоть какой-то там маневренной техникой, которая быстро выходит из строя под огнем российской артиллерии или минометов. Ну, вот, поэтому мне показалось, что речь идет действительно не о плане победы, а о плане как бы удержания той или иной фронта, который есть, и о насущных повседневных проблемах военных, нежели как использование какого-то там чудо-оружия, которое вдруг получит, будет разрешение.
Николай, большое спасибо. Социолог и военный эксперт Николай Митрохин был с нами в прямом эфире. Остается нам подвести итоги нашего опроса. Практически поровну поделились голоса наших зрителей. Но вот чуть больше все-таки ставит на то, чтобы вообще узнать, что это за план. Ожидается, что в четверг будут подробности, когда Зеленский этот план победы раскроет. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания. И будьте свободны.